Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. С воскресением Христовым всех. И как всегда, мы укрепляемся божественными таинствами и божественным словом апостольским и словом Евангелия. И сегодня мы в Евангелии еще раз вспомнили случай исцеления Господом нашим, всемилостивым Иисусом Христом, отрока римского сотника. Мы знаем, что в то время Палестина находилась под управлением Рима. Там был прокуратор, значит, управитель, да, губернатор, современно можно сказать, Понтий Пилат. Вот. И римские, значит, войска стояли во всех городах, и, значит, поддерживали порядок и так далее. И поэтому понятно, что были сотники, потому что сотни – это армейское, значит, подразделение, в котором 100 человек находится под управлением одного офицера. Вот. То есть вот этот сотник, он имел у себя еще 100 подчиненных воинов. Вот. И то есть он был римский гражданин, он был римский офицер, да, и именно над сотней командовал. И казалось бы, что его могло связывать с религией иудеев, да, и с каким-то там проповедником, который ходил среди иудеев, там что-то им проповедовал. Вот. И тем не менее, уже можем догадываться, это стоит за кадром, но мы можем догадываться, что слухи-то проходили везде, и они в том числе достигали и римлян, находящихся в Палестине. Вот. И, конечно же, отношение было разное у этих римлян, как эти же люди. Во-первых, они не этой веры, то есть у них барьер стоял еще в своей языческой вере, которая была государственной и требовалось обязательно исповедовать эту веру, хотя бы формально. Вот. Поэтому не стал барьер еще вот такой религиозный. Плюс это другой народ, то есть, да, другой язык, другая культура, другая традиция. Да, то есть как бы намного труднее им было воспринимать местного проповедника, говорящего на арамейском языке, да, в основном, и так обращаясь к иудеям. Вот. Тем не менее, удивительно, что этот сотник, получив по жизни такую ситуацию, что его отрок, мы не знаем, в каком отношении это кто-то находился, это его там сын или еще кто-то. Вот. Но Ян же был очень дорог ему, близкий, дорогой человек. Вот, вот так он был по возрасту. Вот, вот еще совсем юный человек. И он сильно заболел. И при всех возможностях римлян, да, все-таки офицер, все, у него возможности там, да, обращаться к врачам и прочее. Значит, скорее всего, болезнь была настолько тяжелая, что уже человек образованный, понимающий, что он понял, что здесь никакая человеческая медицина, никакие помощи не сможет никто помочь. То есть очень тяжелая болезнь и так далее. Вот поэтому человек так устроен, что когда его прижимает сильно, особенно вот с близкими людьми, то включается все, что только у человека есть, чтобы найти выход, если возможно. Он понял, что молиться своим богам, там, Артемиде, там, всяким Зевсом, впрочем, бесполезно, да, то есть римским богам, идолам. Вот. Это он уже знал, он может, формально там вынужден был исповедовать, но по всему, что он принимал, никогда это ничего не помогало, и он даже и не пытался. Вот. Но он слыхал, что здесь ходит человек, который исцеляет людей, очищает от наказа, все, то есть это дошло. Вот. И услыхал, что он пришел к Капернауму, потому что он же не мог оставить свою часть и уйти куда-то, да? Он мог быть в пределах только Капернаума, а его, так сказать, часть стояла воинская в пределах Капернаума. Вот. Поэтому ему надо было еще, чтобы этот человек пришел сюда. И промысел Божий ведет, да, Господь наш Иисус Христа в Капернаум, и у этого сотника римского появляется возможность. И он, скорее всего, посылал своих, значит, подчиненных к воротам, чтобы они следили, если такой-такой человек придет, Иисус из Назарета, там, вот, чтобы ему доложили. Вот, потому что как иначе он узнал бы дальше. И, значит, скорее всего, это все остается за кадром, но вот это мы понимаем, что мы пришли, доложили, да, вот тот, кого мы ожидали, пришел. И когда он узнал, что он пришел, он пошел, значит, навстречу и обращается к этому иностранному, другой веры, другой традиции, презираемому, в общем-то, римлянами, да, народу, да, вот, и вот представитель этого человека, вот, обращается к нему, называя его господином. Что показывает, что он не только вот искал, как бы, собственно, решение своей проблемы, тяжелую вот это, что он не мог, но он отнесся к этой личности, ему ничего не известно, он с ним еще не был лично знаком, да, заранее отнесся как к господину. То есть у него уже было расположение к вере, что это необычный человек. Вот. И он именует Господом. Вот. И он говорит: Господи, то есть господин по-русски, да? Господин, у меня такая проблема. Вот, мой отрок очень тяжело болеет, и все. Вот. И не успел он там дальше ничего сказать. Господь ему говорит: хорошо, я приду к тебе и исцелю его. То есть ответ Господа тоже удивителен. Потому что обычно Господь испытывает, там, говорит, отнять ли там хлеб у детей, дать псам, там, и так. Ну, обычно испытывают веру, все. Здесь Господь не просто, а Он уже утвердительно говорит: я приду и исцелю его. То есть уже никаких шансов нету болезни. Я не просто приду там, посмотрю, попробую. Я приду и исцелю его. То есть Он уже констатирует факт. И это нам уже показывает, что Господь прочитал состояние этого человека, душу его, да, его, дух его, настрой его. Он уже все это оценил для себя. И поэтому сказал, то есть он был согласен потрудиться, то есть проделать путь до дома этого римского сотника и там уже на месте исцелить. Словом или прикосновением, как уже там, как бы он решил там. Вот. Но неожиданно сотник еще делает удивительный ход, являя, что вера еще больше и глубже, чем это могло показаться. Потому что если он согласился, да, Господи, как было с дочерью Иира, да, да, и он пошел с ним в дом, провел его в дом, да, вот, начальник синагоги. А здесь он по смирению своему и по вере своей говорит ему: Господин, что не надо идти никуда. Это как это? Ты же хотел жить в цели, да? То есть вот мы не понимаем, даже не понимаем, да? Его надо понять, почему он такую позицию выбрал. То есть он верил, что Господь здесь, на месте, исцелит того, вот, находящегося там где-то в другом месте города. И у него было основание, в том числе, наблюдение в жизни. Да? Он говорит, Господин, не движься, не надо идти. Я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом. То есть он понимает, что не понимаю, что он римлян, он как гордится этим, превозносится, а наоборот. Но вот, понимаешь, в данном случае это, то, что для других кажется достоинством, для него это недостаток, потому что для правоверной иудеи, да, это не, дом нечестивца, язычника. Вот, и туда входить неприятно. Вот, поэтому он говорит, я недостоин. Смирение, да? Я не достоин, что ты вошел в мой дом. Но скажи только слово, и исцелеет мой отрок. То есть я верю, что достаточно вот сейчас, если слово, вот, тут, вот такую веру. И Господь оглянулся, написано, да? Чтобы посмотреть на окружающих людей, да, на их реакцию, как они вот это, да? И показать свое удивление, свое вот, прежде чем сказать потом вот эту похвалу, она говорит, и говорит к этим людям, что и во Израиле я не нашел такой веры. То есть вот этих людей, которые же Богом, да, избранные, которые там Моисей, и законы, и чудеса, и все остальное, да, и храм у них. И там в купели это происходит, и средний раз в год, и так далее. Ну, в общем, полный набор. То есть они имеют все, как бы вот, от Бога. А вот такой веры они не имеют. Не имеют. То есть чужой, чужеземец, чужестранец, другой веры, представитель, являет веру Сыну Божьему, воплотившим куда более сильную и глубокую, чем сыны Израиля. Вот. И дальше, уловив вот это кажущееся для нас несоответствие, потому что оно кажется, если они вот Израиль, они должны больше верить, лучше, и, ну, у них с Богом все налажено, а эти, так сказать, так, уже там подачки не получают. И Господь выправляет. И говорит уже не только, а этот частный случай он распространяет на перспективу, на все, на будущее. И говорит, аминь говорю вам, то есть истинно говорю вам, что многие придут с востока, с запада, с севера и юга, то есть с четырех сторон, да, и в Царство Небесное возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. А сыны Царствия, то есть вы, иудеи, будут изгнаны вон. Он говорит такую вещь, которую трудно приемлемо иудеям, конечно, и не понимает, почему. Почему мы все вот так были исторически, столько столетий там, да, тысячелетия ждали тебя, там, как бы, ну, верующих иудеев, да, скажем, которые за ним пошли. Они же там все слышали, апостолы и все там ученики, и расположены к ним сходили. Да. Вот. И он им говорит, что так, и вот это, и оказывается, что иудеи здесь никакого преимущества не имеют. Более того, многие из них будут отринуты из царства и не попадут, где Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и так далее. Да. То есть, почему так? Почему так? Почему такое положение? Почему Господь нарисовал такую удивительную для нашей обычной логики картину? Вот, нам кажется, что если вот можно, то это же повторяется и в Церкви Христовой. Люди, пришедшие в церковь, только в первый вот момент, первый какой-то, да, у них вот и горит душа, вот, верой они, вот, все свежее, все для них интересно, их тянет, они прямо восхищены. Все. Пожив несколько лет, они пообмякаются, уже пообвыклись, уже стало привычным, все уже становится традицией, уже все становится повторяющимися какими-то действиями, все, и, конечно, все угасает. Угасает, как дух они угасали, она нет, дух угасает, они так уже по накатанному, по колее это идут, вот и все. Но у них складывается впечатление, что они уже, у них все в порядке. С Богом, с вечной жизнью, там, с Царством Небесным, у них все, они уже обеспечены. Ну, можно на маленькую скорость включить, на маленькую ходу, там, доплыть, доползти, там, докатиться и так далее. Вот. И вот чтобы не было такого обольщения, Господь нам и ставит этого сотника. Пример. И тут двойное поучение. Во-первых, если человек вне церкви, не презирайте его и не думайте, что значит он погиб. То, что без церкви нет спасения, это да. Но это не значит, что человек, находящийся пока вне церкви, не может верить Богу. На примере римского сотника мы видим, что этот человек может верить Богу больше, чем церковный человек. То есть наш Христос Бог открыт для всех людей без исключения, для всех абсолютно, и для каждого человека. И каждый человек может к нему обратиться, а не только церковный. Церковный уже нашел путь, да. Родился свыше, вошел в церковь, и он уже получает благо, ждет благодати. И не ценя этого, не понимая, да, потому что вот эта задача, которая еще не решена у римского сотника, у них уже решена. Они уже вошли, они уже принадлежат, они уже часть Божия, они уже считают себя достигшими чего-то, да, и как бы обеспечено у них там будущее и так далее. То есть, ну, вот если бы как бы там не смиренословили, но ну, они говорят, ну, у нас все в порядке. Ну, куда же Бог денется, он нас поминут, мы же в церкви, куда же у нас, что у нас, из церкви в ад отправишь, да, ну, такого не бывает. Ну, не бывает такого. Да ладно, там, ну, какие там грешки, прости, да и все, что-то. Обеспечено, ничего подобного. Как раз откровения многих лекторов были там, говорят, что там ад набит священниками, епископами, монахами, монахинями, мирянами, священниками и так далее. Набит. Почему? Потому что если люди посчитали, что вот это первое, они преодолели первый барьер, да, от безбожия пришли в веру и с верой пришли в церковь, то все, можно как расслабиться и уже там доплыть как-нибудь, ничего подобного. Значит, это ошибка, это обольщение. Пришел церковь, благодари Бога, и став другую задачу, такую же, которая по своей важности и по усилиям достижения, так же, как у римского сотника, чтобы попасть в церковь. Вот, и мы видим, например, Корнилия сотника, да, как он тоже действовал, раз, и Господь через апостола Петра вводит его в церковь. Вот, думаю, что и этот сотник пошел в церковь. Вот, Христову, обойдя иудаизм, ему не было нужды обрезываться, там, он уже потом напрямую жил ко Христу, то зачем он сразу напрямую в церковь. То есть его могли покрестить и принять человека. Но уже после воскресения Господа он скорее всего, и воцерковился. Вот, раз о нем упоминание Евангелия, Господь его похвалил, то не напрасно. Да. Вот, такие вещи Господь не будет говорить, кому попало. Вот, поэтому, с одной стороны, мы не презираем незнакомых людей, понимая, что среди них есть такие римские сотники, такие удивительные люди, которые нас могут превзойти и по вере, и по благочестию, и по смирению, уже по смирению, конечно, и по упованию на Бога, и по стремлению к Богу, и по любви к Богу. и по любви к ближнему могут превосходить. Потому что это человеческие качества, которые человек может и вне церкви как бы стремиться. И это труднее намного без благодати достигать. Потому они еще и ценнее, если он достигает какой-то меры. Да. Вот. А вот уже рождение свыше, спасение, да, он уже обретает только в церкви. Но таким путем он подготавливает свой вход в церковь. И мы не знаем, когда и где промысл Божий обратит его в церковь. Или как блажен разбойника до образования церкви. Да. Но глава церкви его спасает. Все равно без церкви он не мог спастись. Но глава церкви говорит, сегодня будешь со мной пройти. Вот. И благодаря главе церкви он все равно спасен. Вот. Еще не дождаться, что дня Пятидесятницы еще не церковь еще на земле не образовалась, а он уже входит в рай, который еще для всех закрыт. Вот, и ходит в рай, как христианин уже, а не как иудей. Он же не обращался в иудейство, но он как христианин вошел в разбойник в рай, да? То есть за свое исповедание и за страдания, которые за грехи он нес, а Господь... А исповедание так, что он как бы за Христа стал страдать. Господь ему стал винить, что раз как он исповедовал, вот теперь ты уже за меня страдаешь. Ну, и винил ему, да, крещение кровью, вот, которая брызнула на него из раны Христа, и водой из раны Христа. То есть он был и крещен, и причащен. Кровь попала прямо в рот, капли крови, и он причастился. Так что он был воцерковлен, крещен и причащен. То есть какие-то удивительные действия промысла Божия. Да? Поэтому, чтобы знать, чтобы мы смирялись и не превозносились над людьми, находящимися вне церкви или вне благочестие как разбойника. Кто из нас на разбойника будет хорошо думать? О современных бандитах. Кто на это хорошо думает? Ну, никто же, правильно? Вот. И только когда вот мы Евангелие слушаем, ну, да, ну, это Евангелие, это там, это бандиты обычные, там, ничего. Да, большинство, может быть, так и есть. Но не исключено, что там тоже такое есть. Который обратится к Господу, да? Поэтому, с одной стороны, не презираем, не уничтожаем. Да? С другой стороны, сами не превозносимся и не успокаиваемся, не делаемся теплохладными, самодовольными, довольными своим положением. Вот, у нас хорошая истинная церковь, у нас такой пастырь хороший, проповедник, богослов, чудотворец, ну все, ну чёрт. Бояться. Ну, прямо вот дождемся только часа смертного и сразу в рай летим. Ну, или в Царство Небесное еще повыше. Вот. Это тоже иллюзия. Обращение, прелесть. То есть ничего, если присутствие Господа никому не гарантировало спасение. Иуда, который из его рук там, да, принимал и все такое, хлеб и благословение, исцелял, изгонял бесов, и он не смог спасти его никто. А вот, то есть при живом Господе, ходящем во плоти, люди погибали. И Пилат, и Иуда, и Ирод, и многие-многие другие иудеи, первосвященники, даже, ну, они погибали, несмотря на то, что вот само спасение ходит, сам Спаситель ходит, а с ним прямо спасение пришло. Только руку притяни, и все. То почему вы думаете, что какой-то там батюшка или какой-то там вас спасет? Нет? Если вы не будете сами. Нет. Поэтому духа не угашайте, да? А как духа не угашать, если он гаснет? Чтобы не угашать духа, да, нужно иметь траекторию разгона и все время поддерживать вот это движение. А если мы в внутри себя говорит, все, я достиг, что мне еще искать, я уже все нашел, я уже всем обеспечен, у меня все уже в порядке, и мне только довлачить дни земные осталось, до гроба, а так все у меня более-менее. Как только человек эту мысль принял, все, духа угасил, он стал самодовольным, теплохладным. И этим самым он стал негодным, несмотря на то, что он крещен, очищен, там, причащается, исповедуется, читает Евангелие, имеет хорошего батюшку и так далее. Так далее. Все для него перестает работать. Оно все правильно, святое, чисто, правильно, но оно уже ему не работает, потому что он уже все, потому что я уже все это имею, значит, оно на меня уже не работает. Оно не работает. Нужно стремиться к тому, чего не имею. Для этого нужно вести внимательную жизнь, да, вникать в богословие и видеть эти этапы. И если один этап милостью Божией прошел, воцерковление, то следующий этап – покаяние, очищение до полного покаяния. С извещением, что Бог принял твое покаяние, и больше тебе не нужно каяться. За все прошлое, за падение. Если каяться, то только за текущие мелкие уклонения, которые неизбежны. Такие смирительные покаяния чисто поддерживают, как вот мы пыль протираем. Да? А тут генеральный убор, когда пришли, а там дом завален, все захламлен, там все, там 10 лет никто не убирал. Вот разгребаем. Вот это разгребение, это есть покаяние. Да? Ну, когда привели порядок, да, все, Дух Святый поселился, он тогда течение нашего естества. Но мы ставим следующую задачу. Следующую задачу, да. То есть, если Дух станет, то задачу «приди, вселись в меня». То есть, достигнуть Духа вселения. И не успокаиваться до тех пор, пока не будет ясного, достоверного, уверенного Богом свидетельства, что Дух Святой в тебе вселился, Он в тебе обитает, и ты духоносный. Ни один христианин не может быть спокойным за свою участь, пока не убедится, что Дух Святой реально вселился в него навсегда. Не посетил и ушел, а навсегда. Он безысходно у него находится. Тогда человек будет ценить дар Божий, когда даром Божьим является сам Бог, присутствующий в тебе. Он будет ценить это, и вот у его достоинства будет. Теперь он не может совершить, потому что он высоко поставлен. Он достоин такого, удостоился, что он просто не может себе позволить даже мелкие помыслы какой-то допустить, не то, что там на деле что-то, да? Вот. И в этом состоянии он ставит следующее, перспективу, к которой должен стремиться. Вот. Итак, вся жизнь его должна состоять из этих этапов, которые все время должны иметь стимул, мотивацию для того, чтобы не успокоиться, не, значит, заболеть самодовольством, теплохладностью, потому что это расслабляет и все, и человек может с самой высокой высоты упасть и разбиться. Вот. А все время прибавлять в этом стремлении, потому что чем больше мы узнаем о Боге по-настоящему, да, чем больше мы узнаем о Его, дарах, о Его отношении, тем больше и мы должны стремляться к Нему, разворачиваться и двигаться, стремиться дальше, более. Больше и больше, более, да, как от всего сердца, от всего мышления, от крепости, от всего естества, от всего существа, да. То есть, а поскольку наша крепость, наша сила возрастает с каждым шагом, то и стремление это должно усиливаться. Потому что мы становимся сильнее, крепче, да, и, соответственно, сильнее и крепче наше стремление. Поэтому этот землерост, он рассчитан. Вот. И, но бывают случаи, это и в земной жизни, и они в духовной жизни, скажем так. Бывают случаи, когда человек дорастает до потолка своему. Я думаю, вам это не грозит, но для познания скажу. Бывают случаи, что человек дорастает до предела, и дальше, что бы он ни делал, он говорит себе, он уперся в предел. Это есть и исторические, да, и народы, и государства, и каких-то там технологий, технические, они упираются в предел свой. Дальше вот этим нельзя, все, ничего нельзя. Можно на старом ездить, но какое-то время, но уже неинтересно, а нового не получается. Вот это такая проблема есть. Предела, вот, и здесь у этих людей, это святые люди, конечно, духоносные, богоносные, и у них этот предел, они его сразу же определяют. Они понимают, что они дальше куда. И тогда они начинают просить Бога, чтобы он их забрал туда. Мы видим это в житии святых. Значит, один из основателей монашества, преподобный Пахоми, он умер в 50 лет. А ему Бог показал конец монашества, как это будет осветление. Да? И он вот монашество основывает, да, а там видит, что вот чем-то закончится, конечно. И вот, но убийственная жизнь он достиг предела, и он стал молить Бога, что он его забрал. Бог его забрал. 50 лет. Василий Великий, 50 лет. 50 лет это расцвет. Самое, что не есть, человек уже не юноша, уже не все эти все угасают, и вот самое такое раскрывается, да, забыто, только забыто. Вот, сколько еще может послужить церкви, все, нет. Значит, но если до сих предела, то значит буксовать. Вот, святые не любят буксовать. Вот, и Господь его забирает. Брянщанина в 60 лет. То есть, мы как пустынники живут по 120 лет, там, по 130 лет, там, некоторые пустынники преподобные жили, да? Где жизнь вообще была в пустыне, какая там жизнь? Какие там развлечения, да? Все, молитва, все. И они столько лет жили. И вот казалось бы, а здесь 50-60 лет и люди уходят. Святые, великие святые были, да? То есть одни великие святые живут столько, что-то. Вот. То есть это разный, то есть разный уровень. Вот у тех, кто жили долго, да, вот и Авраам, и Моисей. Ну, Моисей же умирал здоровым человеком. У него все глаза были прекрасно видящие, все зубы целые, здоровье у него было нормально. То есть он еще мог жить и жить и жить и жить. Согласно, ну, как бы своей природе, своим человеческим состоянием существу. Если просто... Ну, Бог забрал, что он достиг предела, он выполнил свою миссию, у него не было. Предтеча в 30 лет, ну что, куда? Еще жить и жить мог бы, да? Он достиг предела не в личном, как бы, хотя оно связано. Поэтому и последнее, что он мог, это еще пострадать за правду. Вот, и все, выше этого уже ничего нельзя было сделать. Поэтому Господь забирает. Вот. И здесь это очень трудно такому человеку определиться со скоростью движения, потому что если тормозить, а вдруг не доеду до предела. А если прижмут, вдруг и пусть предел. И тогда надо будет просить Господа исхода, потому что очень опасно оставаться вот в этом упертом потоке. Вот. Там уже расти не можешь, и неизбежно начнут вот эти все проблемы, так же, как у вас начинаются из-за того, что вы сами себе поставили потолок. В этом разница. Там потолок, который не достигли ранее, он уже пост, уже некуда. А вы себе еще ничего не получили, уже сделали потолок. Все, у нас все хорошо. И сразу уперлись. Расти больше не будете. Отсюда бесплодие и никакого результата, никаких плодов, никаких влияний, никаких свидетельств о том, что вы стали по-настоящему чего-то там, да, носили. Поэтому будьте внимательны и в этом отношении. И зная это, вы уже вооружены, не угашайте духа, не поддавайтесь увещевание, что у вас все хорошо, у вас все схвачено, с Богом все налажено, и весь жизнь вам обеспечена. Ничего подобного. Со страхом и стремлением к Богу продолжаем наше жительство. Аминь.